Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Снижение кредитного рейтинга Испании – мера по спасению еврозоны. Обвинение 6 полицейским в Петербурге в использовании пыток, приведших к гибели задержанного. Ситуация в Южной Осетии за месяц до выборов. Акции протестов на Украине. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Испании с уровня AA до уровня AA-. По мнению наблюдателей, снижение рейтинга может усугубить и без того непростую ситуацию с обслуживанием государственного долга страны, где уровень безработицы в последние месяцы достиг своего пика за многие годы, рассказывает Андрей Шароградский.
Решение понизить кредитный рейтинг Испании было принято поздним вечером в четверг, накануне заседания министров финансов Большой двадцатки в Париже, одна из главных тем которого – судьба единой европейской валюты и борьба с долговым кризисом в Европе. Поясняя причины этого решения, вице-президент по связям с общественностью европейского отделения Standard & Poor's Мартин Уин в интервью «Радио Свобода» сказал.
Сегодня мы объявили, что понижаем наш кредитный рейтинг Испании с AA до AA-. Это понижение на один пункт, и мы не исключаем дальнейшего понижения рейтинга. Основная причина этого решения заключается в том, что, несмотря на признаки устойчивости экономического развития Испании в этом году, мы все-таки наблюдаем усиление риска замедления экономического роста из-за уровня безработицы, она высокая и продолжает расти, более сложной финансовой ситуации, по-прежнему высокого уровня задолженности в частном секторе, а также из-за большой вероятности снижения экономического роста в странах, которые являются главными торговыми партнерами Испании.
В сообщении Standard & Poor's отмечается незавершенность реформ на рынке труда Испании, а также ухудшение ситуации в банковской системе. На прошлой неделе кредитный рейтинг Испании был понижен другим ведущим рейтинговым агентством – Fitch. В результате стоимость заимствований в Испании может вырасти, что приведет к еще большему обострению экономической ситуации в стране. По официальным данным, государственный долг Испании в июне этого года превысил 65% годового ВВП. А по оценкам Standard & Poor's уже в ближайшее время превысит 70%. При этом предельно допустимый уровень такого долга, установленный Европейским Союзом, составляет 60% ВВП. Безработица в Испании сейчас превышает 20%. Это самый высокий уровень для экономически развитых государств. В то же время объявленная правительством программа сокращения государственных расходов вызвала в Испании массовые протесты. Как ожидается, очередной марш гнева пройдет в Мадриде в субботу 15 октября. Ранее сообщалось, что в случае необходимости в решении долговых проблем европейских стран, и в частности Испании, может принять участие Россия. Как заявил помощник президента России по экономическим вопросам Аркадий Дворкович, Россия ожидает, когда европейские страны объявят конкретную и понятную стратегию выхода из кризиса, и если в рамках этой программы будет необходима поддержка со стороны России, то она готова ее оказать. В частности, по словам Дворковича, вопрос выкупа испанских долговых бумаг обсуждался на переговорах теперь уже бывшего министра финансов Алексея Кудрина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром экономики и финансов Испании Еленой Сальгадо. Другие чиновники из администрации главы российского государства или правительства пока ничего не говорили о возможности финансовой поддержки России проблемных европейских стран. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Париже сегодня и завтра проходят встречи министров финансов Большой двадцатки. Они состоятся на фоне увеличивающихся проблем в еврозоне, которыми озабочена уже не только сама Европа. Тем временем известные финансисты, включая Джорджа Сороса, дают европейским странам рекомендации по выходу из кризиса. Подробнее об этом в материале Данила Гальперовича.
Финансовые ведомства «двадцатки» собираются в этом году уже в пятый раз, и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин уверен, несмотря на важность таких саммитов, реальный эффект от них появится не сразу.
Появление «двадцатки» не случайно, и это та площадка, на которой, скорее всего, и будут приняты какие-то меры, которые могут повлиять на развитие событий в мире. Мое мнение такое, что пока такие решения не будут приняты, потому что требуются неравные жертвы со стороны разных сторон. Нужно принимать решения, которые не кажутся неизбежными. И пока мнение в рамках двадцатки еще не созрело относительно сути того, что происходит.
Мнение Евгения Ясина о важности совещания в формате двадцатки разделяет и бывший министр финансов России, а ныне председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов.
Двадцатка форум важный, поскольку на нем действительно обсуждаются согласованные меры ключевых стран. Семерка или восьмерка уже не играет такой роли в силу того, что там не присутствует ни Китай, ни Индия, ни другие страны, рост которых на самом деле помог избежать серьезной рецессии за последние 3 года, но все-таки на двадцатке не принимают ключевых решений. Сейчас основная угроза исходит именно из европейской финансовой системы, причем именно финансовой системы, не столько суверенных долгов, сколько банковской системы европейских стран. Ясно, что решение проблемы находится внутри Европейского Союза. Остальные страны двадцатки могут просить, настаивать, предлагать какие-то решения. Решать должен сам Европейский Союз.
Суждение о том, что ключ к решению мировых финансовых проблем сейчас находится в еврозоне, поддерживают многие экономисты и политики. 12 октября известный инвестор Джордж Сорос и еще почти сотня знаменитостей, среди которых бывшие министры иностранных дел Германии и Франции Йошка Фишер и Бернар Кушнер, опубликовали в Financial Times письмо к властям Европы, в котором призывают их преодолеть долговой кризис в самое ближайшее время. Михаил Задорнов полагает, что еврозона устоит, хотя и ценой некоторых потерь.
Распад еврозоны означает по существу крах, может быть, не окончательный, но ясно, что надолго самой идеи объединенной Европы, когда евро неизбежно сохранится. Есть рецепт, то есть не только, собственно говоря, Сорос. Сорос предлагает публично, как правило, решения принимать, такие не публично. И, в общем-то, набор этих решений понятен. Это прежде всего все-таки признание неизбежного и дефолт Греции и Португалии, только 2 стран, так называемой периферийной Европы, со списанием долгов, но с сохранением их в зоне евро. С немедленным пакетом помощи европейским банкам, которые держат облигации периферийных стран. И этот пакет не столь велик для Европы. И он может быть предоставлен как правительствами европейских стран, так и Европейским центральным банком.
Но как может быть сохранен евро, если одна или даже 2 страны объявят дефолт? Бывший председатель Центрального банка России Сергей Дубинин говорит, что это возможно.
Одно другому, с моей точки зрения, отнюдь не противоречит. И Греция не захочет выходить из зоны евро даже после дефолта. Просто потому, что тогда частные долги тоже надо будет отдавать в евро, а не соглашения заключены в этом режиме. И никакие драхмы не пойдут, так сказать, да, в качестве оплаты. Или по такому курсу, который, в общем, сейчас трудно себе даже вообразить. А сама по себе зона имеет достаточно устойчивое ядро, и от нее могут отпадать определенные страны. Хотя такое отпадение, конечно, может вызвать большие проблемы. Но вот то, что сейчас уже решили, что будут спасать прежде всего банки, это разумная позиция, она, я бы даже сказал, неизбежная позиция. Видимо, про дефолт Греции все и так убедились, что это неизбежно. И уже ищут противоядие, так сказать, вот последствиям этого почти совершившегося факта.
Европейский долговой кризис и способы выхода из него – это главное, о чем в Париже пойдет речь. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода» в Москве. 17:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня проходит массовая акция левых организаций, националистов и сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко. Россия приостановила поставки нефти в Китай из-за сильного землетрясения в Амурской области из-за опасений, что поврежден нефтепровод. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей призвала международное сообщество принять меры, чтобы не допустить полномасштабной гражданской войны в Сирии. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала список кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Продолжаем программу «Время свободы». И сейчас короткий анонс. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Пошел ли Владимир Путин дорогой Леонида Брежнева?». В программе участвует Алексей Митрофанов, представитель «Справедливой России», Игорь Демин из «Единой России» и политтехнолог Станислав Белковский. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени. В Петербурге предъявлено обвинение 6 сотрудникам московского РУВД, которые, по версии следствия, причастны к смерти задержанного ими мужчины. Громкий скандал, в ходе которого ленты новостей сообщали о том, что милиционеры запытали до смерти молодого человека, разразился год назад. И вот теперь следствие закончено, но у экспертов еще остается много вопросов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Это был громкий скандал. Фотография 28-летнего Дениса Воржаковского, покрытого чудовищными синяками и кровопотеками, облетела все СМИ. Из материалов уголовного дела следует, что 1 октября прошлого года сотрудники отделения по борьбе с имущественными преступлениями московского РУВД задержали Воржаковского и его 27-летнюю сожительницу. Желая, чтобы задержанные признались в совершении мошенничества, они избили женщину, а мужчина, кроме избиения, подвергся пыткам. Его подвешивали за руки и избивали. Через несколько дней молодой человек умер в больнице. И вот теперь начальнику УБИПа Илье Гольчуку и его подчиненному Дмитрию Ситникову предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Кроме того, их и еще четверых сотрудников подразделения Руслана Ишталова, Александра Саенко, Сергея Лучутенкова и Игоря Семенова обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, а также с применением оружия или специальных средств. Тем не менее, сам ход следствия, а также то, что обвинение по некоторым признакам предъявлено только на основании косвенных доказательств, вызывает много сомнений у заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вашенкова. Его смущают два момента, что обвинение строится на показаниях женщины, многократно нарушавшей закон, и что когда Воржаковскому вызвали скорую, а потом доставили в больницу, побои, оказавшиеся смертельными, зафиксированы не были.
Как только туда приходит человек с побоями, всегда зафиксирует и скажет: мне доставили арестованного или задержанного такого-то. У него выбито два зуба. Никогда он не пропустит его не потому, что он хороший или плохой, а потому что костей с чего эти два зуба лягут на его шею. А так он говорит: извините, я такого принял. Вот это я знаю через свой опыт. А здесь не было. Здесь, грубо говоря, некого человека, абсолютно изуродованного. Сотрудники милиции вызывают сначала скорую помощь в отделение милиции. Скорая помощь приезжает, устанавливает ему, значит, диагноз там эпилепсия, но не фиксирует то, что он весь синий. Потом они его берут, отвозят в больницу, и больница, получается, кусок мяса принимает и не говорит ничего. Вот это самый главный вопрос. Вот для меня бы и для следователя, и для адвоката, и для присяжного это был бы краеугольный камень.
С другой стороны, правозащитники уже неоднократно говорили о важности этого процесса, касающегося такого вопиющего явления, как насилие и пытки, применяемые по отношению к задержанным в полиции. Но это не отменяет того факта, что доказательства вины подозреваемых должны быть объективными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Германии полиция продолжает поиски преступников, которые последние несколько дней закладывают бензиновые бомбы, емкости с горючей жидкостью, снабженные фитилями, на железнодорожных путях и в кабельных шахтах. Однако полиции пока не удается выйти на след злоумышленников, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Поджоги удались пока только в двух случаях. При этом был нанесен серьезный материальный ущерб. Люди не пострадали. Но страх испытывают в столице многие. Жизнь Берлина, в особенности жизнь берлинцев, пользующихся поездами внутри города, и жизнь тех, кто ездит на работу в Гамбург, в эти дни совсем не похожа на обычную. Поезда то и дело останавливаются, отправление их часто задерживается, и в пункты назначения они приходят с опозданиями. Берлинские власти, а с ними и федеральные, в тревоге и недоумении. Уже 17 бензиновых бомб обнаружено вблизи железнодорожных тоннелей столицы и на путях местных электричек. Зажигательные бомбы злоумышленники располагают в местах прохождения кабелей управления движением. Все аналитики сходятся на том, что события следует отнести к активности левых экстремистов. Неизвестная ранее группа, называющая себя «Хекла-комитет», взяла на себя ответственность за атаки и заявила в интернете, что протестует против участия Бундесвера в операциях НАТО в Афганистане и против того, что Германия торгует оружием. Ущерб концерна железной дороги Германии исчисляется уже в миллионах евро, а аналитики обсуждают, не начало ли это нового левого террора, вспоминают 70-е годы, когда возникла организация РАФ – Рота Армифракцион, фракция Красной Армии, просуществовавшая до 1998 года. Пока многие известные деятели из лагеря ультралевых осудили акции как неприемлемый способ борьбы по причине угрозы жизни людей. Паники по поводу возможной волны терроризма нет, говорит Герт Нойбек, руководитель службы безопасности концерна «Немецкие железные дороги». Нашим пассажирам при подобных акциях ничто не угрожает. Система автоматики сконструирована так, что при повреждении кабеля все останавливается, все светофоры показывают красный. Это приводит, конечно, к неудобствам для пассажиров, они не могут ехать дальше, но в остальном ничего угрожающего не происходит. Мы гибко реагируем на подобные феномены и конкретно на эту серию попыток совершить поджоги. Мы становимся в связи с этим более внимательными и бдительными, особо следим за точками, повреждения которых было бы опасно для нашей деятельности, и мы тесно сотрудничаем с полицией. На помощь берлинской полиции в поисках поджигателей в эти дни выделены части федеральной полиции. За сведения о преступниках обещана награда 100 тысяч евро, но пока никаких следов. Журналист, политолог и историк, изучавший историю РАФ Мартин Яндер, не видит нынешних злоумышленников террористами. Достаточно прочитать их текст, и вы увидите непоследовательность и путаницу понятий. Немного антимилитаризма, немного антиглобализма, немного от желания замедлить некоторые процессы. За этим не просматривается никакой идеологии. Условия возникновения терроризма в конце 60-х, начале 70-х годов были совсем иными. Шла несправедливая, по мнению многих, война США во Вьетнаме, и протестующие против нее считали легитимным ответное применение насилия. Были постоянные столкновения между студентами и полицией в Берлине и других городах, а социализм был тогда еще не дискредитирован. Я считаю, что ситуация тогда с сегодняшней просто несравнима. Поэтому здесь нет повода говорить о терроризме. Но, конечно, то, что делают эти люди, представляет опасность. В конце их первого публичного сообщения говорится о том, что они приложат все усилия, чтобы люди не пострадали. Но в такую возможность ограничить применение насилия только материальной сферы, верили и левые террористы прошлого. Но это часто становилось невыполнимым. И это очень опасно. Достаточно погибнуть нескольким людям, и это приведет к эскалации. И все же, левым терроризмом, наподобие конца 60-х, начала 70-х, нынешние события не являются. Сами поджигатели опубликовали уже второе свое обращение к общественности, в котором обрушились с критикой на тех, кто называет их террористами. Они подчеркнули, что применяют не взрывчатку, а средства для поджогов, и располагают эти средства на достаточном расстоянии от туннелей, пожар в которых таким образом исключается. Поджоги могут повредить сигнальную систему, говорится далее в обращении группы Хекла, но они не могут стать причиной столкновения поездов или схода поездов с рельсов. Удивляет, однако, что полиция Германии и ее спецслужбы, которые явно обладают агентурой в среде правых экстремистов, неонацистов и исламистов, оказались весьма плохо знакомы с левыми и плохо подготовлены к акциям этого лагеря. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости из Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке». Государственный визит южнокорейского президента в Соединенные Штаты начался через несколько часов после того, как обе палаты Конгресса США проголосовали за утверждение торгового соглашения между двумя странами. По всеобщему мнению, эти два события знаменуют дальнейшее укрепление Американо-Южнокорейского союза, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в США Алан Давыдов.
Американо-южнокорейское соглашение о свободной торговле, утвержденное законодателями США в ночь на четверг, стало доминирующей темой государственного визита президента Южной Кореи Ли Мен-бака в Вашингтон. На совместной пресс-конференции в Белом доме Барак Обама назвал этот долгожданный документ победой для обеих стран. Это соглашение даст увеличение объема американского экспорта в Южную Корею на сумму до 11 миллиардов долларов и обеспечит американцев примерно 70 тысячами новых рабочих мест. Оно предусматривает совершенно новый уровень защиты прав рабочих, окружающей среды и интеллектуальной собственности, делая нашу торговлю поистине свободной и честной. Соглашение будет способствовать повышению занятости в экологически чистой энергетике, области, в которую мы углубляем наше сотрудничество. Оно продолжит вести нас к поставленной мною цели удвоения объема американского экспорта. Обама выразил надежду, что подобно тому, как американцы охотно покупают корейские автомобили Hyundai и Kia, южнокорейцы будут покупать больше Фордов, Крайслеров и Шевроле. На пятницу запланирована поездка обоих президентов в столицу американского автопрома Детройт и посещение там завода корпорации General Motors. Американо-южнокорейское соглашение о свободной торговле было подписано еще в 2007 году. Для ратификации его Конгрессом США понадобилось целых 4 года. Напомнив, что документ все еще ожидает утверждения южнокорейскими законодателями, президент Ли Мен Бак выразил надежду, что это произойдет в ближайшем будущем. Это соглашение является историческим достижением, которое станет существенной вехой в 130-летней истории отношений наших стран. Оно обоюдовыгодно с очень многих точек зрения. Оно создаст новые рабочие места, увеличит объемы торговли и будет стимулировать наши экономики. Соглашение с Южной Кореей является крупнейшим в своем роде после заключения в 1994 году Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Сотрудник Совета по международным отношениям в Вашингтоне Эдвард Олден обращает внимание на три, как он считает, существенных момента, связанных с ратификацией в США Американо-Южнокорейского соглашения о свободной торговле. Во-первых, этот факт показывает, что, несмотря на ожесточенный межпартийное противостояние в Конгрессе, сотрудничество между соперничающими партиями в сфере экономики все же возможно. Для демократической администрации Обамы расширение торговли важно с точки зрения повышения занятости. А республиканцы в Конгрессе всегда были активными сторонниками этого соглашения. Во-вторых, я бы все же не переоценивал значение документа для создания новых рабочих мест. Поскольку Южная Корея занимает 7-е место среди крупнейших торговых партнеров США, устранение барьеров в поставках, скажем, сельхозпродуктов или высокотехнологичного оборудования определенно поможет американской экономике, но повышение занятости будет умеренным. В последние два десятилетия торговля не являлась основным локомотивом этого процесса. Наконец, этот документ, наряду с принятыми одновременно аналогичными соглашениями о торговле с Колумбией и Панамой, может способствовать дальнейшему прорыву в торговой стратегии США. За 3 года правления администрации Обамы у нее не было по-настоящему четкой стратегии увеличения числа торговых соглашений. И это в то время, как все наши крупнейшие торговые партнеры – Евросоюз, Китай, Южная Корея, Канада – напряженно прорабатывают заключение торговых соглашений по всему миру, обходя Соединенные Штаты стороной. Следующим важным этапом для нас должен стать ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Гонолулу, на котором, как ожидается, будет представлен проект большого договора, который бы связал США и 8 азиатских стран в единый торговый блок, к чему Вашингтон стремился еще с середины 80-х годов. Другой приоритетной темой переговоров Барака Обамы и Ли Мен Бака была северокорейская проблема. Но двоим лидерам, судя по всему, не удалось расчистить площадку для продвижения вперед в данном вопросе. Администрация Обамы сейчас пытается прощупать возможность двусторонних переговоров с Северной Кореей по ее ядерному разоружению, поскольку шестисторонние переговоры находятся в тупике с 2008 года, а Пхеньян дает понять, что предпочел бы прямой диалог с Вашингтоном. Сегодняшний уровень связи между Вашингтоном и Сеулом и личных отношений между двумя президентами заставляют некоторых наблюдателей ставить Южную Корею впереди Японии в списке ближайших азиатских союзников Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сегодня проходит массовая акция левых организаций, националистов и сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко. Россия приостановила поставки нефти в Китай из-за сильного землетрясения в Амурской области, сообщила компания «Транснефть». МЧС направила на обследование трубопроводов в пострадавших районах более 100 оперативных групп. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей призвала международное сообщество принять меры, чтобы не допустить полномасштабной гражданской войны в Сирии. По данным ООН, с марта число жертв столкновений в Сирии превысило 3000. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала список кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. КПРФ стала второй партией, прошедшей регистрацию. 5 октября был утвержден список ЛДПР. Московский городской суд вернул дело об отказе в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы» на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию, за Москворецкий районный суд. Московская мэрия разрешила оппозиции провести митинг с требованием справедливых выборов. Акция состоится 22 октября в центре российской столицы. Заявленное число участников митинга – 2000. Министры финансов и главы центральных банков стран Большой Двадцатки начинают сегодня в Париже двухдневную встречу, главная тема которой – долговой кризис в еврозоне. Парламент Италии сегодня рассмотрел вопрос о доверии премьер-министру Сильвио Берлускони. Берлускони с небольшим преимуществом победил в этом голосовании. В Ливии сегодня вновь вспыхнули ожесточенные бои между войсками Национального переходного совета и сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи за город Сирт. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Слушатели ждут мои любимые пластинки с известным очень в Украине киевским тележурналистом Юрием Макаровым. Слушатели еще ждут монологи и песни московского актера и музыканта Дмитрия Межевича. И радиоантология современной русской поэзии. Вот давайте послушаем отрывок из стихотворения Станислава Львовского.
Ну что, Россия, вперед! Самые красивые девушки, футбол за пределом возможностей, даже русского человека. Теннис, хоккей, как будто уже в раю, и повсюду баснословные громоздятся припасы. Ждут нас, истекая желанием, как продукты, на дачном пятничном леднике шашлыки и вино. Персики, водка, черешня. Это только наша, завещанная отцами, нам одним вселенная, ископаемых, молчаливых, кубометры невидимо, сияющие во славе, неисчислимые, непостижимые никаким посторонним умом, бескрайние нефтяные моря, размером каждое с моря дождей, безвоздушные легкие океаны природного газа, миллиарды тонн руд.
Я выбрал эти стихи, это политические стихи.
Да, это политические стихи.
Потому что это очень трудный жанр в поэзии. Очень легко стать публицистом в стихах. И я даже думаю, что у нас вот неправильно вообще настроено ухо еще родной речью. Я вспоминаю вот стихи Лермонтова «Погиб поэт». Это очень плохие стихи. Они темпераментные, искренние, но искренность – враг поэзии. Вот слушайтесь. «Погиб поэт» – штамп. «Невольник чести» – штамп. «Пал оклеветанный молвой» – штамп. «Свинцом груди и жаждой мести». Ну и так далее. Штамп на штампе.
Я боюсь, что это относится ко всей лермонтовской поэзии. Штамп на штампе.
Нет. Это вы уже... Почему? Что у него есть замечательная строчка из Марлинского «Белеет парус одинокий».
Окей. Я беру свои слова обратно. Мои извинения Лермонтову.
Так вот, еще, может быть, да, два слова о политической поэзии. В ней трудно работать, в ней надо отказываться от собственного «я», отказаться от лирического «я», стать персонажем. Это, например, умел хорошо делать Дмитрий Пригов. Немцы очень хорошо пишут, даже там совершенно не близкий мне политический Брехт. Замечательно писал, и Эрик Фрид тоже левый, а стихи хорошие писали. Я как раз вот хочу показать стихотворение Энцетсбергера, живого классика немецкой литературы. По-моему, это хорошие политические стихи. «Люди только мешают, путаются под ногами, вечно чего-то хотят, одни неприятности. Надо идти на штурм, освобождать человечество, а они идут к парикмахеру, Ну, скажите, можно ли с ними построить могучее государство? Если бы не они, если бы не люди, какая настала бы жизнь? Ганс Магнус Энсенсбергер.
Волшебная. Я предлагаю всем слушателям сегодня в 23 часа бежать к радиоприемникам и слушать программу «Поверхность барьеров» с Игорем Померанцевым. Спасибо, Игорь. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди репортаж из Киева, где сегодня проходят массовые акции левых организаций, националистов и сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Рассказывает Владимир Вахненко.
Несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечивают порядок в центре Киева. Пока в центре украинской столицы проходят немногочисленные акции, в основном правых политических сил. Они отмечают сегодня 69-ю годовщину создания украинской повстанческой армии. Против празднования этой даты сегодня должны выйти на улицы Киева коммунисты. Ближе к вечеру должно состояться шествие по улицам членов праворадикального объединения «Свобода». Ну а у Печерского суда, который на этой неделе приговорил Тимошенко к 7 годам заключения по газовому делу, должны собраться на митинг ее сторонники. Здесь продолжает действовать палаточный городок приверженцев экс-премьера. Накануне, как известно, служба безопасности Украины возбудила очередное дело в отношении Юлии Тимошенко за перекладывание долга перед Министерством обороны России еще 15 лет назад, долга бывшей корпорации Тимошенко на бюджет Украины. Тот факт, что дело возбуждено через несколько дней после приговора, по убеждению многих украинских экспертов, свидетельствует только об одном. Власти пытаются доказать, в первую очередь, Западу, что Тимошенко является коррупционером. По последней информации, в понедельник следователи СБУ предпримут очередную попытку допросить Тимошенко в СИЗО и предъявить ей новые обвинения. Пока это не удалось сделать, поскольку по этому делу у Тимошенко еще нет адвоката. Украинский премьер-министр Николай Азаров сегодня заявил, что Тимошенко должна ответить за то, что она свалила на государство долг своей корпорации в размере более 400 миллионов долларов. Ну и буквально час назад агентство «Униан» процитировало одного из руководителей российского военного ведомства Леонида Ивашова. Этот генерал заявил, что Россия, по сути, простила долг корпорации «Единая энергосистема Украины» после того, как российская прокуратура закрыла в 2005 году соответствующее дело против самой Тимошенко. Примечательно, что в Генеральной прокуратуре Украины уже не исключают возобновления расследования и по другим делам против бывшего премьера. В частности, о нецелевом использовании прежним правительством денег, полученных Украиной по Киотскому протоколу, а также по автомобилям скорой помощи для сельских больниц. Соратники Тимошенко уверены, что фабрикация всех этих дел означает, что власти не допустят выхода на свободу лидера оппозиции. Сегодня на оппозиционном митинге, очевидно, будет объявлено о начале проведения во всех регионах Украины акции сопротивления нынешней власти. Лидер фронта перемен Арсений Яценюк в знак протеста против вынесения обвинительного приговора Юлии Тимошенко уже сообщил о старте всеукраинской акции «Украина против Януковича». По всей стране активисты фронта перемен приступают к сбору подписей по требованиям об отставке действующего президента Украины.
Это был корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Южной Осетии в середине ноября состоятся президентские выборы. Через 3 года после вооруженного конфликта жители самопровозглашенной республики обеспокоены уже не столько ее статусом, сколько уровнем жизни, остающимся очень невысоким. Многие местные политики обеспокоены тем, удастся ли сделать выборы честными и открытыми. Репортаж из Южной Осетии Тамары Терашвили.
До президентских выборов в Южной Осетии месяц. Кандидатов на этот пост 11. Вопрос о том, кто сменит нынешнего главу республики Эдуарда Кокойте, находящегося у власти с 2001 года, в значительной степени зависит от позиции России, одного из немногих государств, признавших Южную Осетию. Для многих жителей республики, однако, сейчас вопросы статуса и подобные политические темы значительно уступают по важности бытовым и социальным проблемам, с которыми южноосетинские власти, несмотря на финансовую помощь России, не могут справиться. Так, например, схинвальская жительница Елена, с которой я побеседовала, мало интересуется предвыборной кампанией. Ей хватает других забот. Она работает на 1,5 ставки в больнице и получает около 8 тысяч рублей. В ее квартире в новом микрорайоне Московский пришлось заново проводить электрическую проводку. Подвалы дома заливала вода, и она боялась, что сырость в квартире скажется на здоровье ее маленького сына. Многие политики и эксперты говорят о назревании социального взрыва. Джамбулат Тедеев, один из кандидатов на пост президента Южной Осетии, которому Республиканская избирательная комиссия отказала в регистрации, констатирует, что деньги, которые выделяет Россия, не улучшили жизнь людей.
Надо взять, просто пройтись по улицам. Эти деньги пошли как сквозь песок, никуда. И сегодня, когда увидишь разрушенные дома, и когда ты видишь, что люди живут в огородах, к сожалению, люди уже 4-й год живут в палатках без крыши над головой. Я не знаю, кто в этом виноват, но я убежден, что деньги по направлению точно не пошли. Наверное, Российская Федерация кому-то доверяет, куда они выделяют деньги. Здесь в Южной Осетии не могут распорядиться так, как должны распорядиться российские чиновники. Они же не виноват. Придет время, и народ свое спросит.
Другая проблема – вопрос о том, насколько открытыми и честными будут выборы. Джамбулат Тедеев считает, что нынешний глава Южной Осетии Эдуард Кокойто препятствует свободному волеизъявлению.
А какой честности нужно говорить, если сам президент Южной Осетии приезжает сюда и собирает всех чиновников и говорит, кандидата Тедеева Джамбулата не пущу, я там с Хаврибова Вадика не пущу. Да о чем говорит? О каких честных выборах? Если человек, который сегодня гарант Конституции, сам себе позволяет вот такие высказывания.
Фатима Маргиева, лектор Южно-Осетинского университета, считает российские институты власти во многом ответственными за нынешнее положение Южной Осетии.
Во время последних встреч с общественностью президент произнес такие фразы, и это было показано по телевидению. Оппозиция воет, и пусть они там воют. Ни один кандидат оппозиции не пройдет. Ни один не будет зарегистрирован. И мне непонятна позиция России, к которой мы многократно обращались, к Медведеву Дмитрию Анатольевичу и Путину Владимиру Владимировичу. Многократно писали граждане Южной Осетии о том беспределе, который там творится. Но все наши заявления остались без ответа. Я думаю, что власти Южной Осетии покровительствуют высокопоставленные коррумпированные чиновники России. За 10 лет пребывания у власти нынешнего президента ни разу не был опубликован бюджет. Россия прекрасно знает, что ни разу бюджет не был опубликован, и тем не менее никакого спроса с нынешнего руководства за те миллиарды, говорят о 43 миллиардах, никакого спроса нет.
Ахсар Кочиев, юрист, общественный деятель, говорит о нарушениях на южноосетинских выборах, допускаемых на избирательных участках, которые расположены на территории России в Северной Осетии.
Парламентские выборы 31 мая 2009 года, которые проводились на территории Северной Осетии, никакие выборы не могут проводиться без составления списков избирателей. И что именно составление списков избирателей является второй стадией и наиболее важнейшей стадией избирательного процесса не только в России, но и во всем мире, где такие выборы проводятся. В Северной Осетии такие выборы не проводятся по избирательным спискам. Это дает власти возможность нанять платных избирателей, привести их пока в один участок, где они все дружно проголосуют. Потом после этого поехать в другой участок и так пройтись по так называемой карусели и провести массовую фальсификацию выборов в угоду тех или иных лиц, обозначенных этим режимом. Выборы в парламент Южной Осетии в 2009 году, эти выборы нелегитимны. Более того, они преступны. И этот парламент нелегитимный. И лица, виновные в этом, должны сесть на скамью подсудимых. Какой я вижу выход из этой ситуации? Если мы сейчас не постараемся сделать так, чтобы помешать проведению выборов вот по такому сценарию, эта власть увековечит свое пребывание.
Схинвальский житель Аслан скептически относится ко всем кандидатам.
Я скажу об избирателях в Южной Осетии. Чем больше людей придет, тем меньше сфальсифицированных анкет будет заброшено в корзину. Это что касается внутри республики. Участки в России, там уже проследить бывает сложнее. Это мое мнение. Самое главное для нас явка. Если даже человек против всех, он должен лучше испортить бюллетень, но не оставить ее другому. На данном этапе я пока не сформировал образ своего будущего президента. Я за грамотных молодых, что самое главное. Молодой – это не всегда неопытный. И тех, которые жили и живут в республике, которых знает общество, потому что приглашенные извне, они все-таки чужды к проблемам местного населения.
Действующий глава Южной Осетии Эдуард Кокойто, руководящий республикой с 2001 года, не принимает участия в выборах, поскольку по Конституции не может быть избран на третий срок. Утверждается, что российские власти в качестве кандидата в президенты Южной Осетии поддерживают главу республиканского МЧС Анатолия Бибилова. Тамара Тирашвили для Радио Свобода из Южной Осетии.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 6. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня проходит массовая акция левых организаций, националистов и сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко. Парламент Италии выразил доверие правительству Сильвио Берлускони. За это проголосовали 316 депутатов против 301. Россия приостановила поставки нефти в Китай из-за сильного землетрясения в Амурской области и опасений, что поврежден трубопровод. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей призвала международное сообщество принять меры, чтобы не допустить полномасштабной гражданской войны в Сирии. Мосгорсуд вернул дело об отказе в регистрации оппозиционной партии Народной свободы на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию. Московская мэрия разрешила оппозиции провести митинг с требованием справедливых выборов. Акция состоится 22 октября в центре российской столицы. Министры финансов и главы центральных банков стран Большой Двадцатки начинают сегодня в Париже двухдневную встречу, главная тема которой – долговой кризис в еврозоне.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. С 18 по 23 октября в московских кинотеатрах «Пять звезд» на Новокузнецкой «Ролан и Пионер» пройдет международный кинофестиваль «Tomorrow» – «Завтра», создателем и лидером которого был Иван Дыховичный. В этом году, помимо нескольких программ, обещаны ретроспективы фильмов Андрея Смирнова, включая его новую ленту «Жила-была одна баба». В конкурсе 8 полнометражных лент и одна короткометражная. Марина Тимашева, обозреватель «Радио Свободы», разговаривает с программным директором фестиваля Антоном Мазуровым.
В этом году тема конкурса фестиваля «Tomorrow» формулируется «Исповедь, свидетельство, дневники». Значит, есть некая тема, которая объединяет программу.
Эта тема всего фестиваля, она вообще смазывает игровое и неигровое между собой. Там документальная анимация, там есть чисто документальные картины, там есть игровые картины на основе совершенно четких автобиографических документальных событий, там есть мокюментари и смысловые две скобки, два главных фильма «Ариран» Кинки Дука и «Это не фильм» Джафара Панахи. В общем, это не игровое кино. Это фильмы-исповеди. Если мы говорим о мокюментаре, а у нас в конкурсе фильм «Охотник на троллей», это сфальсифицированная документальная хроника. То есть нам дают понять, что все сделано документально, но на самом деле все, что снято документально, является имитацией. А документальная анимация, румынская картина «Крулич», реконструкция неких реальных документальных событий судьбы одного человека по фамилии Крулич, нашумевшая в Восточной Европе история, очень резонирующая с тем, что у нас происходит с делом Ходорковского и с делом Магнитского, например.
В программе есть несколько фильмов российских режиссеров.
Картина Юрия Лейдермана и Андрея Сильвестрова попала к нам из Венеции. Юрий Лейдерман – это известный поэт, критик, художник. Живет он в Берлине, он приедет представлять фильм. Не зря он назван «Орнамент». Это коллаж из маленьких кусочков. Идеально попадает во всю эту идею исповеди, потому что там бьется вот это его одесское, еврейское, художническое такое начало, автобиографическое. Картина «Леша» – это короткометражный фильм, снятый за 0 рублей 0 копеек. Фестиваль себя посвящает малобюджетному и безбюджетному кино, чтобы показать тем, кто хочет снимать кино, как это можно делать. Так вот, фильм «Леша», снятый год назад, когда вся центральная Россия горела. Фильм «Монолог» героя-соседа, режиссерши где-то в Рязанской губернии. Сгорела вся деревня, и практически единственный житель, кто там остался, вот этот Леша, они с режиссером идут искать кошку потерявшуюся. и он произносит некий монолог. Такой монолог без единой купюры мог бы быть произнесен жителем Рязанской деревни вот 100 лет тому назад. «Тяга» – тоже конкурсная картина, совершенно неизвестный режиссер, Гиковец, дебютант Иван Черняев. Это триптих, и там три героя. Всех их объединяет то, что они все тренируются, видимо, вместе с режиссером Иваном Черняевым, занимаются кикбоксингом или боксом в одном спортивном зале. Один актер, другой тренер, третий совершенно загадочный, опасный персонаж. Все эти вот конкурсные фильмы, они не такие яркие, не такие как бы законченные, не такие еврообработанные, как принято. Они сделаны шершабо.
То, о чем вы говорите, стирание грани между художественным или игровым кино и кино неигровым документальным. Есть объяснение тому, почему такова тенденция?
У нас кинематограф системы поддержки всерьез не существует. Оно выбивается в такие самоделки. Самоделки предполагают, что человек, не имея финансовой возможности, не имея серьезной продюсерской и профессиональной подпитки, делает на основании подручного материала. Подручный материал часто не игровой материал. И помимо того, что у нас есть школа, Костомаров, например, работает с разными модификациями неигрового кино профессионально. Но а в мире сложнее. Вот это одна из форм изощрения киноязыка. А Ким Ки Дук, ну, ему это не было свойственно, но по тому же фильму мы узнаем, что у него погиб какой-то человек, важный для фильма или близкий Ким Ки Дуку, и это перевернуло Ким Ки Дуку, он на 3 года замолчал, и вот это переживание индивидуальное привело ему к тому, что он снял вот такой фильм, совершенно нетипичный для него. И это, опять же, дало ему возможность второй раз как-то переродиться, потому что у него опять явно творческий подъем, и он тут же в этом году снял вторую картину, она была в Сан-Себастьяне. У Панахи другая ситуация, это иранский авторитарный режим оградил именно этого режиссера системой запретов, по которому он не может снимать кино. Соответственно, у Ким Ки Дука изнутри его заблокировало что-то, а этого снаружи. И фильм буквально из него сочится. Прямо вот физически зритель будет смотреть, как из режиссера сочится фильм, когда у него закрыты все возможности, прямо перед ним лежит бумага, где написано, что он не может делать. Давать интервью там, и там по списку. Поэтому эта тенденция, она рождается, во-первых, от изощрения киноязыка, во-вторых, от особенностей тех стран, которые привносят что-то свое в мировой кинематограф, в том числе России, и, главное, феноменальным путем от личности таких больших художников, с которыми что-то внутри или снаружи происходит.
С программным директором фестиваля «Tomorrow» завтра Антоном Мазуровым беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. И в завершении этого информационного часа рассказ о пилотном проекте столичного департамента образования, первые итоги которого подводят в эти дни. Цель проекта – создание единого московского стандарта качества образования. Дело в том, что разница между верхним и нижним порогом бюджетного финансирования московских школ колеблется от 60 до 120 тысяч рублей за ученика. Чтобы восстановить принцип равной доступности и выровнять качество обучения, в марте этого года и был запущен пилотный проект. О том, что изменилось в школах, рассказывает Тамара Леленкова.
Сначала участниками проекта стали 125 средних общеобразовательных школ по одной из каждого района Москвы. Практически все они получили дополнительную финансовую поддержку, и в июле к ним присоединились еще 134 общеобразовательных учреждения. В октябре число участников выросло до 60% от общего числа столичных школ. Денег, правда, департамент больше не выделил, но школы получили возможность распоряжаться своим бюджетом при условии, что они не изменят программ и не сократят часы дополнительного образования. О уже достигнутых результатах рассказал руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина.
Первое. Сегодня повысился интерес семей к этим школам, и количество детей, которые в них хотят учиться, практически у всех школ увеличилось. Второе. Мы с вами понимаем, что это стало возможным только благодаря тому, что у самих педагогических коллективов повысился интерес к семье, к ученику, к мнению о себе. И это, конечно, было бы невозможно, если бы это не отражалось и в повышении заработной платы. Мы посмотрели заработную плату за сентябрь по сравнению с зарплатой за март, которая была до начала пилотного проекта. Естественно, ни в одной школе средняя зарплата не снизилась. У большинства школ она повысилась примерно на 8-9%. Но есть школы, это означает, что они были особо недофинансированы, где заработная плата выросла и на 15-18%. И есть уникальный случай, где даже на 30%. Но таких школ немного. В основном повышение составило 8-9%. некоторых школах там 12-15%. Я еще раз повторюсь. Все финансово-экономические механизмы – это только механизмы. А цель – это, конечно, лучшее, чем прежде, отношение школы к ребенку, к семье ребенка и повышение на этой основе качества образования наших московских детей. Я думаю, что можно так сказать, что сегодня объединяются в единое целое интересы администрации школы, учителей и родителей.
Поможет ли финансовая самостоятельность школ повысить качество столичного образования, я спросила у главного редактора журнала «Директор школы» Константина Ушакова.
Вот этот эксперимент, он достаточно важен, потому что в рамках этого эксперимента ответственность и права, во всяком случае, планируются, спускаются на уровень школ. И я не знаю, как это будет развиваться, но планируется, что школа получает значительно большую самостоятельность, как минимум в управлении средствами. В принципе, это движение в правильном направлении. Да, потребностей в связи с переходами вот этими будет больше, но основная задача сейчас, которая сваливается на администрацию, в том числе, во-первых, приобретение необходимых навыков управления финансами. Теоретически, в общем, Москва старалась их готовить. Что касается практически, то я думаю, что это еще должно стать навыком, а не теоретическим знанием. Но, тем не менее, дело обо что директора упрутся, да и упираются сейчас. Это проблема распределения вот этих вот бонусов преподавательских за индивидуальные успехи. Это проблема создания критериальной базы. Потому что в зависимости от того, что будет поддерживаться, в частности, дополнительными выплатами там, на уровень 30-40%, это и будет исполняться. Опасность, которая там существует при быстром внедрении, заключается в том, что критерии успешности педагога могут оказаться чрезвычайно формальными на старте. Мы недавно проводили здесь у себя небольшую встречу директоров, которые втянуты в этот эксперимент, который показал нам, что на самом деле они еще совсем не решили, какие критерии, характерные для этой школы, каждой конкретной, они собираются выдвигать в качестве оснований для выплаты вот этих бонусов. В этом отношении ситуация происходит слишком быстро для них, и поэтому они втягиваются в систему, не всегда осознавая, что выбор критериев успешности во многом будет влиять на будущее вот этой школьной организации. Вот эта опасность, безусловно, существует.
Действительно, критерии оценки качества преподавания – один из тех сложных вопросов, которые, помимо прочих финансовых, скоро придется решать директорам всех московских школ, а не только участникам пилотного проекта. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Этим материалом завершаем очередной час программы «Время свободы». А в течение следующего часа поговорим о судебных слушаниях в Лондоне по делу об убийстве Александра Литвиненко, об обвинениях, предъявленных полицейским в Петербурге в использовании пыток и о снижении кредитного рейтинга в Испании. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Андрей Макаревич ответил за Путина и за Хлуёв.
Комментарии экспертов.
Скульптор Наталья Апиок о художественных идеях судьи Ольги Егоровой.
В блогах Свободы.
Журналист Игорь Померанцев. Красное сухое – это я.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.